Знаете ли вы, какая битва Второй мировой войны была самой кровопролитной и самой продолжительной? Какой счет жертвам шел на миллион? В советское время о ней не было известно ничего. Ее название не попало ни в один советский справочник и в многотомную энциклопедию. И тем не менее, эта битва потрясла даже лично Сталина так, что единственный раз он постарался приехать на фронт, чтобы посмотреть, что же там происходит. Эта череда сражений теперь известна нам под названием Ржевская битва. Хотя более правильное название – Ржевская мясорубка. Обычно мы начинаем рассказы о подобных эпизодах с официальной точки зрения, но, как я уже сказал, дело в том, что даже в многотомном энциклопедическом справочнике не было слов «Ржевская битва», упоминались разрозненно некие боевые операции в этом районе, поэтому все сводилось в основном к таким к общим словам, что было очень непросто. Время было сложное, у врага было колоссальное преимущество, но героизм советских солдат исковали колоссальные силы врага. Больше рассказывать было об этом практически нечего, о Ржевской битве. И тоже чуть позже мы вернемся к истории о том, что какие силы врага пришлось сковывать, что в итоге все это даже уже в наше время привело к конспирологическим версиям, зачем же все это было нужно Сталину в 1942 году. Итак, возвращаемся к событиям на начало 1942 года. Дело в том, что после битвы под Москвой, когда не просто удалось отстоять советскую столицу, а еще и добиться отступления немцев на 100-200 километров, Сталин был чрезвычайно вдохновлен. Теперь ему казалось, что нужно собрать побольше сил, побольше техники, начались поставки ленд-лиза, уже в битве под Москвой было больше 1000 единиц бронетехники доставлены из Великобритании, из воюющей страны, кстати. Поэтому, ну теперь-то уже весь 42-й год отводился под переход в наступление на всех фронтах почему-то и уже достижение победы. И вот эти вот безумные роковые ошибки и обошлись, и не только под Ржевом, в миллионные жертвы уже в 1942 году, когда после всех тяжелых, трагических, драматических уроков 1941 года счет советским пленным шел на миллионы. Это были абсолютные мировые рекорды, но выводы не были никакие сделаны, потому что главнокомандующим Сталин назначил самого себя, и вот ему, например, было совершенно очевидно, что, разумеется, в 1942 году, если немцы и будут наступать, то только на Москву. Никаких представлений о том, что немцы смогут дойти до Сталинграда, что наступление будет гораздо южнее, это было исключено. И даже в последующем, когда это наступление немцев началось, все равно Сталин упрямо считал, что все это отвлекающий маневр, а разумеется, нужна немцам Москва, тем более, что после их отступления вокруг города Ржев и дальше на юг, дальше на запад сформировался такой вот выступ, что это же и есть такой плацдарм, от которого можно через 150-200 километров решительным рывком добраться до Москвы. Поэтому в январе следовало провести в короткий срок, что было тоже Сталину совершенно понятно, войсковую операцию, наступательную, этот выступ окружить с двух сторон, и под это отводились колоссальные силы, сконцентрированные под Москвой, под командованием двух в будущем маршалов победы, двух вот знаменитых советских полководцев Жуков и Конев. Победа казалась настолько очевидной и быстрой, что даже сроки ставились, но это сейчас мы понимаем, что они были абсолютно нереальны, буквально в течение нескольких дней. Используя преимущество, а у советской стороны было безусловное преимущество и в пехоте, и в танках, прорвать немецкую оборону, вклиниться в глубину, окружить и разгромить. Но все это красиво звучало только на бумаге. Как я уже сказал, в итоге сражение за Ржев затянулось больше, чем на год. По традиции напомню, если вы до сих пор не подписаны на платформу «Ищем выход», то сделайте это. Активируйте значок колокольчика под этим видео, и тогда вы будете в курсе всех новостей. Вы не пропустите не только наши исторические, но и публицистические программы. Нам очень нужны подписчики, поэтому не забывайте делать это. Вообще планы были вполне, как казалось в Москве, реалистичными, потому что, еще раз повторюсь, силы собраны колоссальные. Успех предыдущего года, когда немцев удалось отбросить от Москвы на 100 и более километров, это уже был вроде бы серьезный успех. Поэтому планы о том, что в течение нескольких дней Ржев будет освобожден, никого не смущали. Здесь я чуть подробнее бы упомянул, в частности, про Жукова, который в последующем, еще и пережив Сталина, написал свою собственную автобиографию, историю о том, как он воевал. Это переиздавалась эта история при его жизни, и после его смерти еще раз переиздавалась и менялась, и там вот любопытный был эпизод, как вот он еще в 1941 году смел возражать Сталину, говорил, если вас что-то не устраивает, такой вот человек, как я, то знаете что, унижаться здесь перед вами лишний раз не стану, но все это неправда. Потому что вот все вот эти последующие события, о которых мы сейчас говорим, Ржевская битва, которая должна была закончиться взятием Ржев в течение нескольких дней, затянулась на 14 месяцев. И невозможно представить, чтобы в течение вот этих 14 месяцев, и почему-то потом Жуков не упоминает, чтобы где-то он Сталину попробовал возразить. Потому что Сталин страшно торопил своих, ну тогда еще не маршалов, а генералов, это потом они стали маршалами Победы, и сам Сталин потом стал маршалом, а тогда это вообще было просто вот главнокомандующий. Ну так вот, он страшно торопил, почему? Потому что чем больше у немцев будет времени, тем они смогут создать более сильные оборонительные рубежи. Поэтому откладывать наступление ни в коем случае нельзя. Надо наступать как можно скорее, и вот, как я уже сказал, в начале января. И вот этими решительными ударами, пока немцы не успели окопаться, мы и нанесем им поражение. Только дело в том, что немцы успели в буквально несколько недель очень серьезно подготовиться к обороне, как это называется, стратегическая оборона, когда советские командиры видят перед собой в бинокль вот... Ну, там линию обороны буквально, может быть, и не видно даже. Просто поднимаешься, и в тебя начинают стрелять. И не всегда даже видно, откуда. Но то, что это было понятно, что за первой линией окопов с колючей проволокой будет вторая и третья, но до какой степени немцы успели подготовить эту глубокую эшелонированную оборону, и что находится в 10 километрах от переднего края, советские генералы не представляли вовсе. Потому что им не приходило в голову, с какой скоростью можно организовать эти оборонительные рубежи. Во всяком случае, в 1941 году при своем отступлении масштабном и даже имея на некоторых участках фронта запас в целый месяц, ничего подобного они создать не смогли. Сколько бы десятков тысяч, сотен тысяч советских людей не сгоняли на подготовку оборонительных сооружений, ничего близко к тому, что организовали немцы вокруг Ржева, подготовлено не было. И вот, как я уже сказал, в начале января звучит приказ и начинается масштабное наступление, в котором были задействованы сотни тысяч людей. Вся группировка, ее численность превышала более миллиона советских солдат, тысячи танков, тысячи самолетов, и до сих пор еще ведутся споры между историками, так сколько было задействовано людей, потому что они без конца пополнялись. Одно дело вот начало операции, когда преимущество в численности было сразу двукратным, но у немцев не было столько резервов, сколько было у Сталина, чтобы в течение года, пока продолжалась битва за Ржев, а он взят был только через год, еще раз повторюсь, забегая вперед, так вот, чтобы без конца пополнять свои ежедневно редеющие полки, батальоны, дивизии и армии. Потому что он, Сталин, оперировал в основном таким понятием, как армия. Дальше вот ниже это пусть уже там такие, как Жуков и Конев, разбираются. Итак, начинается наступление. Тут еще следует оговориться, что даже после 90-х годов, ну в начале 90-х годов, когда о Ржевской битве заговорили как о неком целостном событии в рамках Второй мировой войны или даже, если угодно, Великой Отечественной войны, то все равно ее разбивали, ну какая-то часть прежних действий боевых была частично, может быть, известна. Но так вот, сложилось традиционное разделение на 4 эпизода с перерывами. И вот первый эпизод, то, о чем мы сейчас вот говорим, Это так называемая Ржевско-Вяземская стратегическая операция наступательная. Вот она-то и началась. Потому что всего таких отдельно взятых как будто бы сражений в рамках одной битвы было 4. Ну, как происходит это все, когда все надо срочно, когда все надо побыстрее, пока немцы не окопались. Реальность такова, что это же зима, все в снегу, достаточно холодно. Ну, ладно, у советских воинов там проблемы с теплой одеждой, так еще и не предусмотрено маскхалатов белых, что вроде бы несложно, там любая простынь могла бы пригодиться. Но в реальности не было подготовлено и предусмотрено ничего. И любой советский боец – это просто черная точка на белом фоне. Это идеальная мишень. Более того, немцы же еще и пристреляли значительную часть территории под свою артиллерию, под свои пулеметы. И еще раз тоже повторюсь, разведка была до такой степени скверно осуществлена, что даже, собственно, география местности была плохо известна советским командирам. Вот это все, что потом в советских фильмах упоминается, борьба за высоту, бесконечные штурмы. В реальности очень сложно разглядеть, вот где там, даже вот сейчас, приехав, да, там что-то чуть выше, чуть ниже, но что было важно? Как правило, деревни, ну так исторически сложилось, находились чуть выше, потому что разлив рек, там и по суше местность, но было много низин, а если низина, там могут быть болота, иногда очень опасно, непреодолимо. Ну так вот, и даже на том уровне, не зная, где у немцев оборонительное сооружение, в основном они как раз деревни и превращали в такие опорные пункты, но где может оказаться болото, никто толком не знал. И вот зимой, может, это было все не критично, потому что все-таки морозы, лед сковал, но в будущем все это дало о себе знать, а уроков никто никаких не извлек, потому что сразу же начались кровавые, безумные совершенно штурмы, когда звучит приказ в атаку, политрук будет все это поддерживать практически сразу. Ну, там у Жукова и предрассудков никаких в этом направлении не было. Заградотряды, расположенные неподалеку от тех, кто должен атаковать, чтобы, не дай бог, они не отступали. Да и вообще, если вдруг они задумают залечь, например, что же атаку срывают? Они должны бежать и все. Бежать и бежать на врага. Если кто-то добежит, то хорошо. Не добежит, вторая волна в атаку пойдет. И вот это все начинает происходить ежедневно, еженедельно, где-то даже удается преодолеть первую полосу обороны, как правило, не самую сложную, а потом выход на вторую или, не дай бог, на третью, где просто вот и начинается то, что в последующем, ну, единственное понятное слово, мясорубка, мясные штурмы. Десятки тысяч людей ежедневно бросаются в атаку, и счет убитым идет там до 2-3 тысяч человек в день. И не возражает ни Жуков, ни Конев, что пора бы приостановить бессмысленные атаки. Мы плохо знаем, где немецкие находятся доты, где там их опорные точки. Мы не знаем даже, вот, собственно, рельеф местности. Да и вообще лобовая атака – это самое безумное, что может быть. Нужна поддержка авиации. Если даже в ходе атаки мы наконец-таки раскрыли, где находятся опорные пункты врага, хорошо бы туда нанести артиллерийский удар. Ничего подобного не происходит. Только торопит без конца Сталин из своей ставки продолжать наступление. Продвинулись где-то на 2 километра, ну так тем более, надо же развивать этот успех. И все это затягивается на долгие недели, когда сотни тысяч солдат, хорошо, если раненые, а если погибшие, то это невозвратные потери, продвигаются на сравнительно небольшие расстояния с гигантскими потерями, выходят вроде бы даже где-то к окраинам Ржева, и вот к началу весны это, ну, наступление, даже сложно это все назвать, продвижение, что ли, оно начинает захлебываться, потому что даже неисчислимых резервов начинает не хватать. Гибнут сотнями, ну, как гибнут, сгорают, исчезают, застревают где-то сотни советских танков, что тоже вроде бы нужно для прорыва, и тоже достаточно бессмысленно. Они не помогают прорвать где-то оборону по разным причинам. И здесь вот уже объективно укончаются ресурсы у Жукова и у Конева для вот этих вот бесконечных и, еще раз повторюсь, бессмысленных атак. Единственное, что только вот еще раз напоминаю, вообще-то вот эти, ну, наступательные действия были предусмотрены на 42-й год везде. Мы отдельно расскажем о том, что происходило севернее, где командовал генерал Власов, который должен был прорвать блокаду Ленинграда. А то, что происходило южнее с весны 1942 года, где и началось главное немецкое наступление, катастрофа под Харьковом, все это для Сталина было вообще-то второстепенным. Несмотря на то, что и там тоже, конечно же, надо было наступать. И как бы Сталин не приходил в ярость, как бы не требовал от Жукова и Конева решительнее развивать наступление, к началу весны 1942 года оно начинает объективно захлебываться. Я напоминаю, что наша платформа, платформа «Ищем выход», не имеет никаких других источников финансирования, кроме ваших донатов, кроме вашей помощи. Нам важна любая сумма. О том, как нам можно помочь, вы можете узнать из описания к этой программе. Есть безопасные способы. Посмотрите, и если есть возможность, помогите нам, пожалуйста. Итак, к тому моменту, когда наконец-таки в справочнике о войне, о Второй мировой или о Великой Отечественной, в перестройку, попали события Ржевской битвы, и вот это вот первое событие, Ржевско-Вяземская наступательная стратегическая операция, там точно так же, ну надо же каким-то датам быть привязанным, сказано, что к 20 апреля вот это вот наступление было приостановлено, результаты его оказались скромны, Ржев был не взят, началось затишье на фронте, переформирование дивизий, а на тех участках фронта, где удалось продвинуться, взломав немецкую оборону, советские солдаты перешли к обороне, стали окапываться. Все это звучит вроде бы как-то понятно и убедительно, если не знать других подробностей, которые, многие из которых до сих пор так и не попали в справочники особенно такого патриотического толка, потому что немцы, например, не сидели без дела. Действительно, на одном из участков советские дивизии, армии даже, да, целая армия там смогла достаточно серьезно вклиниться вот в этот вот выступ Вяземский, немецкий. Но, правда, на этом плацдарме, имея, ну, сравнительно небольшую территорию, связь с основной армией поддерживалась только через такое сравнительно узкое пространство, чтобы доставлять боеприпасы, доставлять продовольствие, вывозить раненых. Это все западная часть Ржевского выступа, там была целая армия, командовал ею генерал Масленников. Ну так вот, а немцы подготовили собственную небольшую войсковую операцию, которая называлась «Зейдлиц», вот чтобы перерезать пути снабжения этой армии, перекрыть вот это вот узкое бутылочное горлышко, окружить и разбить. Там было несколько дивизий, несколько десятков тысяч советских солдат, и в начале лета они эту операцию провели. Более того, немцы не хотели долго держать в окружении вот эту вот достаточно крупную советскую группировку, ждать, что вдруг ее будут снабжать по воздуху, или к ней будут как-то прорываться, или она будет долго сопротивляться, и решили ускорить ее разгром. Поэтому они разбили вот это вот пространство на две части, потом на еще меньше, и приступили к энергичному уничтожению, именно активному, не боясь собственных потерь, ну, не таких больших потерь, для того, чтобы эта группировка исчезла. И еще раз повторюсь, что вот этот эпизод, операция «Зейдлиц», немецкая операция, ну, иногда она встречается под упоминанием, тоже таким неопределенным, оборонительные бои у города Белый. Ну, вот так вот как-то деликатно звучит, ну, еще и там патриоты расскажут, так ведь удалось даже кому-то вырваться из окружения, тем, кто был решительный, смелый, не побоялся, но в результате потери были катастрофические, армия была, и ее не стало, Масленников-то сумел покинуть, а те генералы, которые остались, там было много генералов в этом окружении, кто-то застрелился, а кто-то попал к немцам в плен. И обо всем об этом советские граждане даже не знали. Тут вот тоже, давайте, вот еще важный эпизод из всего, из того, что происходило. В течение 1942 года в газете «Правда» упоминание Ржева было раза три. И то вот как что-то такое малозначительное. Но для сравнения, Сталинград там упоминался сотни раз. В Совинформбюро вообще ни разу не упоминался. Ну так вот, как еще в последующем, даже через десятилетие, можно что-то вот такое серьезное рассказывать? Да, вели оборонительные бои. Да, немцы бросили отборные дивизии. Но вот в итоге же победили, да, с серьезными жертвами. Ну вот, а впереди еще три наступательные советские операции через вот этот вот еще странный и малоизвестный эпизод с операцией «Зейдлиц». Итак, Сталину совершенно понятно, что теперь, когда уже наступило лето, июль, фронты и Жукова, и Конева получили новые колоссальные подкрепления, сотни тысяч солдат, тысячи танков. Теперь-то они уже имеют серьезный опыт, теперь-то они уже должны знать, как наступать. И теперь-то уже и тепло, как раз-таки летом там и солдат нигде не замерзнет, и теперь уже точно надо организовать правильное наступление, окружить немецкую группировку вокруг города Ржев, замкнуть кольцо окружения и добиться решающей победы. И это лучшие, ну, как до сих пор многим кажется, генералы Сталина. И 30 июля начинается новый этап Ржевской битвы, который называется Ржевско-Сычевская наступательная операция. Первая. Ну, от чего уже можно заподозрить неладное. Первое. Что такое? Но здесь вот наступают новые несчастья. Если зимой без маск-халатов советские солдаты были прекрасными мишенями для немецких стрелков, здесь-то кажется, вот лето, вокруг трава, деревья, форма тут уж зеленая у советских солдат, вроде бы они не должны быть так заметны. Только то, что я упоминал, отсутствие даже примерного понимания географии региона превращает все эти наступления в несчастье. Потому что немцы занимают высоты, ну, относительные высоты, чтобы к ним приблизиться. Или даже после этой высоты вдруг выясняется, что перед советскими солдатами реальная топь, где застревают танки, становясь уже неподвижными мишенями, где могут просто утонуть советские солдаты, и это не добравшись до оборонительных немецких линий. И снова начинается вот это вот чудовищное, безумное мясное вот наступление, когда тысячи людей гибнут каждый день в бессмысленных, но постоянных атаках. Вот волна за волной отправляются на штурм обоими командующими, что Коневым, что Жуковым, с ничтожным результатом, когда они могут прорвать первую немецкую оборонительную линию, не самую даже, как правило, сложную, а вот перед второй или перед третьей они оказываются в тупике, тем более, что ничего было не видно, разведка не велась никак. А если разведка и пыталась вестись, вот тоже здесь печальная все это реальность, разведка боем, например, да, а это могли быть отправлены в бой 2000 человек с 10 танками, которые в итоге просто исчезают, непонятно, кто-то, может быть, оттуда вышел, раненый, чудом спасся, но ничего не может сказать. А где немецкие точки оборонительные, откуда вообще по вам велась стрельба? Куда делись танки? Потому что, как правило, они там могли либо застрять в грязи, либо быть подбитыми почти сразу. Еще минные поля, конечно же, гусеницу перебил. Их даже невозможно вытащить, чтобы потом отремонтировать. В этом плане у немцев все было гораздо лучше. Только немцам не очень были нужны танки в этой оборонительной операции. Танки для обороны не нужны. Это мы возвращаемся к тому, что Советский Союз, конечно же, готовился к 1941 году только к обороне, но имел почему-то 25 тысяч танков. А немцам под Ржевом танки были практически не нужны. И прекрасно они вот эту оборону держали. В общем, в итоге несколько недель безумного наступления, снова десятки тысяч необратимых потерь, сотни тысяч раненых с ничтожным результатом. Ржев не взят. Удалось где-то продвинуться на несколько километров чудовищной ценой, выступ остается. И сколько бы Сталин ни злился, вновь приходится смириться с тем, что на фронте снова наступает затишье. Вторая попытка захватить Ржев или окружить немцев, это основные части армии, центр, опять-таки все это наступление сорвано. Напомню, что мы всегда внимательно читаем ваши комментарии. Если вам есть что сказать, может быть, даже вы совершенно не согласны с тем, как вот мы здесь излагаем историю Второй мировой войны, обязательно напишите об этом. Поделитесь своими собственными впечатлениями. Были ли оправданы все вот эти вот штурмы? Потому что, ну, в советской идеологии, всегда же в советской пропаганде рассказывали, это сковывало врага. Это формировало какой-то опыт у советских солдат, а сковывало так, например, что вот и немцы не могли перебросить свои резервы куда-то. Может быть, вы согласны с этой точкой зрения, или наоборот, вы понимаете, что все, да, это бездарность советских командиров, это все бессмысленные жертвы. Поделитесь в комментариях под этим видео своими собственными впечатлениями. Итак, первая Ржевско-Сычевская операция закончилась практически ничем. Но у Жукова было прекрасное объяснение перед Сталиным, почему ничего не получилось. Дожди пошли. ливни, они размыли дороги, они очень мешали наступлению, и только из-за этого планы оказались невыполненными. А тут вот, несмотря, кстати, на то, что уже осень и осенние распутятся, но получше, конечно же, подготовились, а тут еще в октябре начинаются заморозки, подмерзнет, поэтому снова можно проводить наступательную операцию, но на этот раз уж точно все получится. Опять-таки, ну, во всяком случае, в начале операции Ржевско-Сычевская вторая наступательная операция, ноябрь 42-го года, и теперь-то уж Жуков, ну и Конев, конечно же, обещают Сталину, ну уж точно все получится. Тем более, что, опять-таки, к ним направлены колоссальные резервы для того, чтобы они теперь-то уж точно добились успеха. Это я тоже вот повторюсь, предыдущая программа была посвящена Сталинграду, что и туда хватало колоссальных резервов, то есть какой был потенциал у Советского Союза, да еще и тысячами уже прибывали танки и самолеты от союзников, от Великобритании, от Соединенных Штатов, поэтому легко можно было планировать новое наступление. И начинается новая операция, которая, кстати, имела в том числе и отдельное название, операция «Марс», где все вроде было правильно спланировано. Это не то, чтобы вот сходу надо было бросаться в бой. Несколько недель было у Жукова и у Конева вместе со Сталиным, чтобы все согласовать, где какой фронт начинает наступление, где слабое место у врага. Ну, теперь-то уж через несколько месяцев, наверное, хорошо представляли себе рельеф местности. И теперь-то уж, наверное, подготовились бы с тем, чтобы нанести предварительные правильные артиллерийские удары. И, кстати, стали догадываться, что надо наступать, ну, сужать, да, место для прорыва фронта, чтобы там перед артподготовкой орудия находились друг от друга буквально в нескольких метрах. Лучше вот, чтобы не 20 километров для прорыва, а там 2 километра, но это будет надежнее. Все вроде бы знали, все подготовили, целую операцию «Марс» придумали. И об этой операции советской тоже не было никакого упоминания десятилетиями в советских военных справочниках, потому что она провалилась. Гордиться было нечем, не сработали никакие планы. Забавно, что была предусмотрена еще операция после Марса с названием вроде бы тоже понятным «Юпитер». Она должна была развить последующее наступление после победы под Ржевом. Дальше надо было стремительно в образовавшуюся брешь бросить новые армии и добиться вот теперь уж точно перелома в войне. От операции «Юпитер» пришлось вообще отказаться, потому что операция «Марс» оказалась невыполнена. А операцию «Марс» потом пришлось десятилетиями скрывать даже от собственных военных. И ничего не преподавали советским курсантам в военных училищах или советским подполковникам, майорам в военных академиях. Не было такой операции. Заговорили о ней только вот в 90-е годы. Очередной провал, очередные колоссальные жертвы с ничтожным результатом. Если где-то там и удалось продвинуться на несколько километров, это даже меньше, чем в предыдущие две наступательные военные операции. В итоге, к концу 42-го года, опять-таки, выдохлось все это наступление, сотни тысяч потери, ну, Жуков, правда, уже отправился под Сталинград, Конев попадает в опалу, Сталин в ярости, а что поделать-то, что вот может изменить это положение вокруг Ржева? И все-таки перемены произошли. Но не потому, что в Москве, в Кремле, в штабах гений Сталин или его маршалы породил какое-то гениальное решение. Все произошло по другой причине. К началу 1943 года началось наступление Красной Армии под Сталинградом. Там в окружении оказалась крупная немецкая группировка во главе с фельдмаршалом Паулюсом. Все это прекрасно было известно, это советским людям каждый день рассказывали. И вот это серьезно повлияло на соображение, ну, в принципе, в немецком генеральном штабе одного ключевого человека, такого же по-своему параноика, как и Сталин, Адольфа Гитлера. Потому что наступление на Сталинград, это что же был вот такой выступ, очень уязвимый, вытянутый, со слабыми флангами, которые обороняли румыны. Ну, тут в группировке «Центр» вокруг Ржева румынов не было, но тем не менее стало понятно, что рано или поздно может случиться какое-то несчастье. И немецкие генералы давно предлагали Гитлеру отвести, все-таки оставить этот Ржев, отказаться от него как от потенциального плацдарма для будущего наступления на Москву, отложить это до лучших времен, и даже с цифрами на руках показывали, что, избавившись от этого выступа, будут высвобождены серьезные силы, которые можно отвести в резерв и использовать их не только для обороны, а для наступления. Вот это вот спрямление линии фронта, сокращение ее почти в два раза, с 400 до 200 километров, действительно освобождает значительные силы. К этому отступлению можно очень ответственно подготовиться, создать новые непреодолимые рубежи, используя местность, но махнуть рукой на этот Ржев, да еще и отступая, как-то подготовиться к этому, в том числе и ничего не оставляя Красной Армии, если делать все правильно, а не оказаться в окружении, как Паулюс, и не отступать, потому что вот, ну, уже тебя там давят враги. И случилось тоже по-своему невероятное. Гитлер согласился с этими аргументами, и была проведена немцами операция «Бюфель», «Буйвол» по-русски, именно чтобы в обстановке максимальной секретности, это же надо, чтобы никто ничего не заподозрил, снимать артиллерийские орудия, их, кстати, часто даже разбирали, по ночам производить вывоз всего, что только можно вывести, в том числе и запасов продовольствия, чтобы взорвать мосты, которые еще существовали там, ну, максимально затруднить на будущее все для советской армии, и все это было подготовлено. И ничего не заподозрили в советских штабах. Ну, точнее, вот, конечно, что-то подозревали, что-то видели, но воспользоваться этой историей, когда немцы уже практически полностью оставили выступ, там самые незначительные силы до последнего дня оставались, только чтобы создавать видимость, да, какую-то вести стрельбу периодически. Ну так вот, в итоге немцы провели, ну, действительно блестящую отступательную операцию, в ходе которой потери были ничтожными, и перешли на заранее подготовленные новые рубежи обороны, оставив Ржев совершенно пустым. Но любопытно, что в советской пропаганде, если, ну, тут уж можно было наконец-таки говорить, что освобожден город Ржев после тяжелых, сложных боев. Поэтому, конечно же, была придумана Ржевская наступательная операция. Это уже начало, это уже вообще-то март 1943 года, сколько времени прошло. Только советские части вступают в совершенно пустой город, в котором нет ничего, да еще и многое заминировано, там надо было очень опасно двигаться. Сталин снова в ярости, требует, чтобы они организовали преследование отступающего врага, чтобы не дали ему нигде закрепиться, и ничего не получилось. Попытки хоть как-то преследовать немцев, ну, во-первых, заминировано, мостов нет, немцы же тоже ведут заградительные бои, и не получилось ничего. Не то чтобы там как-то немцам помешать с отступлением, но хоть кого-то там в плен даже захватить не удалось. Но тем не менее, конечно же, вот триумф, победа, перелом в войне. И вот так вот, наконец-таки, можно подводить итоги Ржевской битвы, которая продолжалась 14 месяцев. И вот, как я уже вначале анонсировал, до такой степени она потрясла лично Сталина, что он в итоге прибыл в эти места, правда, тоже не сразу, не после того, как немцы оставили Ржев, а только в августе 43-го года, но хотел лично посмотреть, что же там такое творилось, за что. Там вот сложили свои головы сотни тысяч моих солдат, ради какого вот этого клочка земли. Про это мы расскажем чуть позже. Еще раз напомню, что если вы до сих пор не подписаны на платформу «Ищем выход», то сделайте это. Посмотрите, активизирован ли колокольчик, и это будет очень полезно. Вы не пропустите никакие важные новости.
И ищите нас в Телеграме.
И можете легко найти наш Телеграм-канал с таким же названием «Ищем выход», и там тоже присматривать за всеми новостями, всеми важными событиями, которые связаны с публицистикой или с историческими программами на платформе «Ищем выход». История затянувшейся битвы за Ржев настолько невероятна, с огромным количеством жертв и ничтожными результатами, что родилась целая конспирологическая теория. Защитники Сталина объясняют, что это все было придумано специально. Это все было сделано так для того, чтобы Гитлер верил. Советские главные силы там, не отправлял никаких подкреплений на помощь Паулюсу в Сталинград, ну еще и, конечно же, там, как всегда говорили, чтобы там какие бы неудачи ни были, но зато сковали силы врага. Более того, перед операцией «Марс», перед третьей наступательной операцией, у немцев были все документы. Действительно, вот немецкая разведка или, опять-таки, провалы советской контрразведки привели к тому, что немцы прекрасно знали, когда начнется наступление, где. Но и этому тоже есть конспирологическая теория, которую, кстати, поддержал печально знаменитый Судоплатов. Сумел прожить долгую жизнь, который сказал, да, конечно, это все было специально организовано, им специально подбросили реальные документы. Жукова, правда, не предупредили. Жуков-то ничего не знал. И в топку войны так и отправлял сотни тысяч своих солдат, но зато немцы верили, что это важнейшее направление, поэтому нельзя снимать никакие дивизии вот отсюда, нельзя раньше уходить из-под Ржева, будем где защищаться, и это-то и позволило одержать блестящую победу под Сталинградом. Но это все конспирология, это неправда. Это как раз-таки единственное такое объяснение всему этому, бездарность советских командиров, которая ну настолько невероятна, что даже вот позволяет верить в какую-то такую своеобразную мифологию. Ну или еще тоже вы можете встретить убедительное объяснение, что это были такие эксперименты. Да, может быть, не очень человечные у Жукова, но надо же было ему как-то подготовиться к решающей победе над немцами. А здесь надо было как-то отрабатывать тактику. А как же нам прорвать линию обороны? А кого бросать вперед? Танки с пехоты или пехоту с танками, или отдельно танки, отдельно пехоту. И вот именно в ходе Ржевской битвы маршал Победы со всеми этими кошмарными экспериментами и придумал, как мы сможем одолеть нацистов. Поэтому все было сделано правильно, ведь в итоге победили. А мы только можем лишний раз констатировать безумие всего этого людоедства и всю эту идеологию, которая до сих пор преподается как нечто само собой разумеющееся, только уже вот в путинском царстве. Перед финальной частью нашей программы, где мы расскажем о впечатлительности Сталина, я еще раз напомню, что наша платформа, наш YouTube-канал существует только благодаря вашим пожертвованиям. О том, как нам можно помочь, вы можете найти подробности в описании к этой программе. Есть самые разные безопасные способы, и нам пригодится любая сумма. Посмотрите, и пока вы нам помогаете, мы можем выпускать новые выпуски, новые программы каждый день. А я перехожу к такой своеобразной кульминации сегодняшней программы, потому что это невероятно. Сталин за все время, ну пусть это будет Великая Отечественная война, хотя это, безусловно, часть Второй мировой войны, он только один раз покинул Москву для того, чтобы попасть на фронт. Ну или как ему казалось, что он прибыл на фронт. Он покидал Москву, ну, например, на переговоры с союзниками в Тегеран в 1943 году. Но всего один раз он попробовал хотя бы немного приблизиться к фронту. И именно в те места, где происходила вот эта вот чудовищная ржевская мясорубка. До такой степени это все Сталина впечатлило. И он действительно в августе 1943 года отправился в такой своеобразный вояж. Ну, непосвященный может показаться, ну, как там, сел на машину или перелетел на самолете, там, сравнительно небольшое расстояние, 150 километров, но это тоже была отдельная, специальная операция, в которой были задействованы тысячи солдат, как правило, из частей НКВД, чтобы максимально обезопасить Сталина. Можно подумать, фронт был рядом. До фронта к тому времени, когда он прибыл под Ржев, было около 200 километров. Никакой случайный снаряд бы не долетел. Но, тем не менее, максимальная безопасность. Сталин прибыл к Ржеву на специальном бронированном поезде, и для него нашли, ну там, в принципе, почти ничего не осталось, но вот каким-то чудом нашли жилой дом простой вообще советской работницы, которую, конечно же, тут же подальше куда-то отправили. Ну, все гуманно было, не убили, и то хорошо. Мать-одиночка с дочерью, и даже ей не сказали, кто у нее будет, ну, типа, нужно для государственных нужд. Ничего такого особенного не было. Также там размещали штабы в домах крестьян, колхозников. Ну, колхозников, какие там крестьяне. И до этого многократно, чтобы там какие-нибудь полковники, а иногда и генералы могли отдохнуть, посидеть. А куда там советские граждане отправятся, какая там разница. А здесь вот это все было сделано для Сталина. И не просто, чтобы он приехал. Уж прошло еще несколько дней. И этот дом привели в порядок, покрасили все, что могли, починили. Обои новые наклеили, чтобы вот Иосиф Виссарионович там мог в сравнительном комфорте отдохнуть. Наконец-таки в простом колхозном доме. И он туда прибыл. Ну, прибыл, конечно, тоже не один, свита, но самые известные люди из этой свиты – это Берия или Иван Серов, печально знаменитый сталинский депортатор, но он, в принципе, и занимался организацией вот этого вот выезжа, максимальной охраны, потому что Сталин приехал поздно вечером. А еще же он не просто в дом приезжает, еще же там надо было проложить специальную линию связи, засекреченную, потому что Сталин в любой момент может захочет позвонить Жукову или Коневу, или еще какому-нибудь своему генералу или маршалу, поговорить с ним, и он, в принципе, прибыв туда, вообще не пошел что-то смотреть там или поинтересоваться, потому что я не стал про это упоминать, но сейчас, наверное, можно рассказать. Именно к лету 43-го года, когда исчезли морозы, растаял снег, и да еще и с новыми штурмами стало видно, что поля усеяны десятками тысяч тел, а еще лето, начинается разложение трупов, и вот те, кто чудом выжил, рассказывали, что стоял, ну, кошмарный запах, это ужас, что вот было, а тебе надо еще вот по этим трупам, падая, идти снова в атаке. Но тут вот, наверное, к приезду Сталина все, что могли, конечно же, почистили, чтобы он там не расстраивался. Но он провел ночь в этом доме, с утра еще немножко посмотрел, с кем-то поговорил, спал, судя по всему, он недолго, наверное, нервничал, мало ли что, какой-нибудь случайный самолет сейчас прилетит, и уже на следующий день отправился обратно в Москву. Толком, еще раз повторюсь, ничего не осмотрев. Но это событие тоже считается сакральным, потому что вот прибыв туда, как нам сейчас рассказывают, тут вот Сталин понял, как важно, чтобы вот еще были праздничные салюты. А праздничный салют – это же фейерверк, это же праздник, это вот такое предвестие современного победобесия, когда вместо того, чтобы поминать жертв или задумываться, что сделать для того, чтобы больше не повторилось никогда, все происходит в точности наоборот, чтобы еще потом сумасшедшие говорили, можем повторить. Но вот именно там, под Ржевом, в этом доме, Сталин отдал приказ организовать в Москве праздничный салют в честь освобождения Белгорода, но потом эта история несколько раз повторялась, и в итоге уже в 45-м году из этого дома выселили его хозяйку, казалось бы, дом отремонтировали, все в порядке, ну, предоставили там ей какое-то другое жилье, а там, опять-таки, по мифологии, Сталину, конечно же, сказали, надо же музей там организовать, вождь там побывал, переночевал, а Сталин мудрый говорит, нет, в музей ведь один раз ходят, а вот если там будет изба-читальня, туда все время будут приходить. Ну, тоже все это мифология, но создали избу-читальню. Во времена Хрущева, там был отдельный такой уголок, посвященный Сталину, в рамках борьбы с культом личности, все это ликвидировали. Но все прекрасно вернулось уже в наши времена, в 2000-е годы, когда там организовали уже и музей после 2015 года, и экспозицию, так еще и памятник Сталину, ну, правда, в виде бюста. Конечно же, он один из первых вот, в ходе всей этой реанимации, в этой новой эпохи сталинизации появился. А что такого? Это же наша память. И все это вот безумие. Вместо того, чтобы памятник скорби, за что здесь погибли сотни тысяч советских солдат? Памятник вот людоеду бездарному, который их на эту погибель отправлял. И этот музей, конечно же, действует. Ну и уж тем более 9 мая там всякие праздничные шоу происходят. Но хотя бы вот небывалое достижение после десятилетия забвения, теперь в справочниках хотя бы есть это понятие – Ржевская битва. И те, кто неравнодушен к истории, могут узнать правду о том, что же там происходило на самом деле, кроме бравурных отчетов, что всех победили, да, сложной ценой, но зато вот врага одолели. Давайте еще раз суммируем или подведем печальные итоги того, о чем мы сегодня рассказывали. Самая кровавая битва Второй мировой войны с самым максимальным количеством жертв. Попытки взять один единственный город затянулись на 14 месяцев, а удалось войти в него советским войскам только тогда, когда немцы сами покинули его без блестящих операций. То есть получается, что сотни тысяч солдат погибли практически зря и бессмысленно. Но при всем при том, что, казалось бы, в 21 веке должно бы было снизойти какое-то озарение, сколько бы там должно было быть памятников скорби, ничего подобного. Вот как я уже сказал, именно там, на месте этой кошмарной мясорубки, и появился один из первых памятников Сталину, а потом еще и несколько новых. Именно там происходят всякие карнавальные, фестивальные шоу, когда ряженые ходят в пилотках, говорят, можем повторить эти все пресловутые организации с раздачей солдатской каши, с песнями, и все это печально и даже ужасно. А я призываю вас все-таки помнить об ужасах войны, и в том числе на примере именно Ржевской битвы, которую как замалчивали при советской власти, так и до сих пор в нынешней путинской пропаганде правду о ней говорить не любят, не хотят. Ну и попробуй сейчас что-нибудь скажи, это получится отождествление или оправдание какого-нибудь нацизма. И пока все это продолжается, не будет мира, не будет спокойствия на нашей земле.